Потом произнес, наконец, антиквар каким-то отсутствующим тоном, точно и не слышал слов Хулии. «Я напечатал на твоей пишущей машинке следующий ход. Завернул в газету картину, уже упакованную Максом, и вышел с ней под мышкой. Вот и все». Он проговорил это нейтральным, лишенным всяких интонаций голосом, как будто этот разговор уже не представлял для него ни малейшего интереса. Но Хулия отнюдь не считала вопрос исчерпанным. «Зачем было убивать Менчу? Ты ведь приходил ко мне, как к себе домой, мог в любое время войти и выйти. У тебя был миллион других способов украсть картину!» Эти слова снова вызвали искру оживления в глазах антиквара. «Мне кажется, принцесса, ты стараешься придать краже фламандской доски слишком уж большое значение. А на самом деле это была просто одна из деталей, потому что во всей этой истории одно дополняет другое». Он задумался, ища подходящие слова. «Менчу должна была умереть по нескольким соображениям. Некоторые из них сейчас называть не стоит, а некоторые просто необходимы. Скажем так, одни из них чисто эстетического порядка. Вспомни, как наш друг Муньос с удивительной проницательностью обнаружил связь между фамилией Менчу и ладьей, съеденной на доске. Другие более глубоки. Я организовал все это, чтобы освободить тебя от всех ненужных влияний, от всего того, что связывало тебя, приковывало к прошлому. Менчу, к своему несчастью, со своей врожденной глупостью и вульгарностью, была одной из этих цепей, так же, как и Альваро. А кто тебе дал право распоряжаться жизнями и смертями?» Антиквар усмехнулся. Так, наверное, мог усмехнуться Мефистофель. «Я сам дал себе это право. Я сам. И прости, если это звучит чересчур дерзко». Тут, казалось, он вспомнил о присутствии шахматист. «Что касается остальной части партии, у меня было мало времени. Муньос шел по моему следу, как говорится, дышал мне в затылок. Еще пара ходов, и он просто указал бы на меня пальцем. Но я был уверен, что наш дорогой друг не станет вмешиваться, пока не будет абсолютно убежден в своей правоте. С другой стороны, он уже точно знал, что тебе не грозит никакая опасность, ведь он тоже художник в своем роде. Поэтому он позволил мне продолжать действовать, пока сам искал доказательства, которые подтвердили бы его аналитические выводы. Верно я говорю, друг мой Муньос?» Шахматист вместо ответа медленно кивнул. Сесар тем временем, приблизившись к столику, на котором стояли шахматы, несколько секунд разглядывал их, потом осторожно, как будто она была стеклянной, взял белую королеву и долго смотрел на нее. «Сегодня вечером», — наконец заговорил он, — «когда ты работала в мастерской музея Прадо, я явился туда за 10 минут до закрытия. Немного походил по залам первого этажа и сунул карточку за раму картины Брейгеля. Потом зашел в кафе выпить кофе. Некоторое время подождал и позвонил тебе. Больше ничего. Единственное, чего я не мог предвидеть, это что Муньос разыщет в пыли клубной библиотеки этот старый шахматный журнал. Я и сам-то забыл о его существовании». «Кое-что не сходится», — проговорил вдруг Муньос, и Хулия удивленно обернулась к нему. Шахматист, склонив голову к плечу, пристально смотрел на Сесара, и в глазах его горел огонь требовательного интереса, как когда он сосредоточенно разглядывал доску, просчитывая возможные последствия оказавшегося не слишком убедительным для него хода. «Вы блестящий игрок, в этом я с вами согласен. Или, по крайней мере, вы обладаете всеми качествами, чтобы быть таковым. Но все же я не верю, чтобы вы сами смогли сыграть эту партию так, как сыграли. Ваши комбинации были слишком совершенны, просто немыслимы для человека, 40 лет не прикасавшегося к шахматам. В этой игре важны практика, опыт. Поэтому я уверен, что вы солгали нам. Или вы много играли за эти годы, или теперь кто-то помогал вам. Я сожалею, что мне теперь приходится ранить ваше тщеславие, СССР. Но у вас есть сообщник. Никогда еще между ними не возникало такого длительного плотного молчания, как то, что воцарилось вслед за этими словами. Хулия растерянно смотрела на обоих, не в силах поверить тому, что сказал Муньос. Но когда она уже почти открыла рот, чтобы крикнуть, что все это гигантская чепуха, она увидела, как Сесар, чье лицо обратилось в непроницаемую маску, вдруг иронически поднял бровь. Улыбка, появившаяся затем на его губах, была улыбкой признательности и восхищения. Антиквар сложил руки на груди и глубоко вздохнул и сделал утвердительное движение головой. «Друг мой», — проговорил он медленно, растягивая слова, — «вы заслуживаете гораздо большего, чем быть просто никому неизвестным шахматистом, который приходит по субботам и воскресеньям в клуб своего квартала, чтобы сыграть партию-другую». Он повел правой рукой в сторону, будто указывая на присутствие кого-то, кто все время находился рядом с ними, скрытой тенями, окутывающими комнату. «Действительно, у меня есть сообщник, есть, и я признаю это, хотя в данном случае он может считать себя в полной безопасности, вдали от карающей руки правосудия». «Хотите знать, как его зовут?» «Надеюсь, вы мне это скажете». «Разумеется, скажу, потому что не думаю, что это сильно повредит ему». Он снова улыбнулся, на этот раз шире, чем раньше. «Надеюсь, вы не обидитесь, мой уважаемый друг, что я припас для себя это маленькое удовольствие. Поверьте, весьма приятно убедиться, что все-таки вы не сумели докопаться до всего. Вы... не догадываетесь, о ком идет речь?»
«Должен признаться, нет. Но я уверен, что не знаю его.
И вы совершенно правы.
Его зовут Альфа-PC-1212. Это персональный компьютер, работающий со сложной шахматной программой, предусматривающей 20 уровней игры. Я приобрел его на следующий день после того, как убил Альваро».
В первый раз за все то время, что она знала Муньоса, Хулия увидела, как его лицо выразило удивление. Огонек в его глазах погас, рот приоткрылся. «Вы мне ничего не скажете?» — спросил антиквар с несколько ироническим любопытством, глядя на него. Муньос долго смотрел на Сесара, не отвечая, потом повернул лицо к Хулии. «Дайте мне сигарету», — тусклым голосом попросил он.